Специальная военная операция и развязанная Западом санкционная война стали настоящим стресс-тестом для отечественных элит. Кто-то, поджав хвост, ринулся за границу. Кто-то решил уйти из информационного поля и спрятать голову в песок. Ну а кто-то принялся за дело и стал с удвоенной силой работать на благо России. Вопрос о качестве элит, если задуматься, ключевой для русского будущего. У каждого общества есть рулевой, и от личных качеств этих поводырей зависит то, как выйдет наша страна из жестких испытаний. Проблематике элит был посвящен семинар, проведенный на днях Институтом Царьграда. «Российская элита в условиях конфронтации с Западом». Такая тема была заявлена организаторами. Мероприятие началось с доклада кандидата экономических наук, доцента Дмитрия Митяева. И начал эксперт с темы целеполагания элиты. Давайте послушаем.
В первой части, стараюсь ускориться, значит, соответственно, ну, понятно, в этой формуле победы есть три элемента: наше дело правое. То есть общее дело – это фабрика элит. Если общего дела нет, то это все рассыпается. Общего дела нет без образа будущего. Здесь формирование этого образа будущего, оно происходит или методами идеологии, или значит, ну, как бы изображение идеологии, то есть некоторого симулякра, пропаганды. Да? Ну, есть образ, вот, который Константин Валерьевич как раз использовал, значит, это образ Карабаса и Буратино, который применительно к нынешней ситуации. Ну, вот его можно, мне кажется, использовать дальше для понимания того, кто это такой Карабас. Глобально это некий Deep State, но у нас тоже сейчас появилась собственная, так сказать, концепция Deep State, я об этом чуть позже скажу. Ну, поэтому образ врага очень тоже важен, поскольку без образного врага разбить практически невозможно. Соответственно, естественно, образ победы, который должен потом трансформироваться в стратегический план и в оперативно-тактическое изложение. Что касается образа будущего, то понятно, что ну, это такие как бы нестрогие картинки. Ясно, что есть такой конспирологический, так сказать, миф, ну, отчасти соответствующий, скорее всего, реальности, что есть сформированный еще два века назад некоторая внешняя матрица, прежде всего финансовая, которая затем трансформируется в другие все виды власти. Это мы сейчас говорим про Запад, который практически последние 200 лет в значительной мере управлял развитием событий, но сейчас теряет эту часть. Соответственно, мы знаем собственную историю, у нас есть разные периоды, у нас есть Россия монастыря Сергия Радонежского, у нас есть, как я уже сказал, коренное преобразование Петра Великого, у нас есть Сталин, который есть символ того 30-летнего периода, ну, по объективным показателям максимального взлета российской цивилизации и ее лидерства по ряду позиций в мире. То есть образ будущего, он такой, как это говорят в синергетике, аттрактор, или странный даже аттрактор, есть такое понятие, который притягивает настоящее, то есть формирует некоторую траекторию, и без этого это сложно сделать.
Не обошел докладчик стороной и экономический аспект. Один из фундаментальных в проблеме функционирования элиты.
Силуанов с Набиуллиной как некий символ наших денежных властей, соответственно, ничего личного. Соответственно, ну, понятно, что как только мы 30 лет назад, ну, реально больше, 50 лет назад, когда мы стали встраиваться и как сырьевой придаток Европы формироваться, соответственно, происходил в разных формах вывоз капитала. Нормальная его такая средняя оценка всегда была 3-4-5% ВВП в год. Ну, статистика Центробанка несколько это дело занижает, тем не менее, по разным каналам такой вывоз капитала происходил. В прошлом году мы знаем, что оценка чистого вывоза капитала 240 миллиардов, то есть это уже порядка там, 10-12% ВВП. Из них половина пошло на сокращение внешнего долга, причем часть досрочная, часть самим себе в офшорах. Ну, как бы некая пуповина между нашими денежными властями и мировой финансовой системой, она конечно, прежде всего когнитивная, ментальная, то есть это те модели, которые используются, но и по-прежнему наши руководители ЦБ и Минфина представляют страну в МВФ, в Банке международных расчетов и так дальше. Соответственно, если мы посмотрим, что произошло за последний год, вот на начало СВО у нас был относительный баланс с Западом по тем активам, которые есть на территории России и которые там заблокированы в той или иной форме. Хотя Россия имеет очень значительную чистую международную инвестиционную позицию, так называемую. И она выросла еще 1,5 раза за год. Но тем не менее, вот за последний год, несмотря на 3 указа президента о том, что о встречных мерах, тем не менее были даны право на смягчение, на исключение. Есть правительственная комиссия, там реально рулит Минфин. Соответственно, и такие исключения и смягчения валютного контроля были проведены, и встречные активы уменьшились примерно на 15-20%, то есть часть это прямые инвестиции, портфельные в основном заморожены, поскольку они на бирже, там дивиденды приходят на счета типа S в рублях, но прочие всякие инвестиции, кредиты и прямые инвестиции разрешаются с дисконтами вывозить. Тем не менее, завершая эту часть, просто, естественно, все это знают. Ну, здесь можно сказать, что тоже несколько 5-летней давности, но это так быстро, картинка не меняется. То есть по-прежнему у нас есть то, чем сбалансировать эту глобальную ситуацию. И пример Росатом показывает, что у нас даже есть... скажем так, вот за последние 30 лет сформированный контратвет, такой частичный, но он очень в этом смысле показателен. То есть вы помните, что 30 лет назад была такая сделка Валанау, заключена по преобразованию нашего оружейного урана в низкообогащенный в реакторный для генерации на атомных станциях. 30 лет мы этим занимались, и американцы потеряли полную компетенцию в этом вопросе. Сейчас 40% и американского, и глобального рынка обогащения урана занимает Росатом.
С трудностями и изъянами современной элиты все, в принципе, ясно. Но как менять ситуацию? Как выходить из того болота, в которое нас усиленно загоняли системные и несистемные либералы на протяжении долгих лет? Ответ во многом лежит в смене экономической парадигмы.
Это модель Глазева, как должно развиваться по секторам. Соответственно, долгосрочный взгляд показывает, что у нас был экономический рост, у нас была крепкая экономика, когда был крепкий устойчивый рубль. У нас за последние 30 лет колебания 5 раз реального курса рубля и больше. Соответственно, это не может продолжаться, если мы хотим устойчивого долгосрочного развития. Понятно, что это давно уже все было разделено на экономику и хрематистику. Это краткий расчет того, какие у нас есть стратегические резервы и как на их основе можно сформировать новую устойчивую платформу развития страны. У нас эти резервы есть, ресурсы есть, их надо просто за счет целевой эмиссии Центробанка формировать эти резервы, потому что так называемые золото-валютные резервы в нынешней ситуации совершенно бессмысленны и ничего не дают с точки зрения ни финансов, ни экономического развития. То есть мы должны, как Китай, сформировать 2-3-летние резервы основных стратегических товаров, включая зерно, металлы, и все такое прочее, запретить экспорт золота, например, который в Китае запрещен, целый ряд других мер. Соответственно, понятно, кто это будет делать. Мобилизация, которая там пугает, она на самом деле вот еще 100 лет назад с лишним была предпринята до Октябрьской революции в царской России в 15 году, с определенными, конечно, сложностями и проблемами, но тем не менее опыт есть. У нас очень крепкий, на самом деле, топливо-энергетический баланс. Мы по реальному весу здесь два раза больше Германии по производству электричества, например. И вполне можем занять то место, которое мы занимаем по всем другим показателям, примерно 5-7% ВВП, а не 2-3, как сейчас, по текущему курсу. Для этого требуются внешние условия. Нужно создавать, не дожидаясь обрушения этой глобальной финансовой системы, альтернативную совместно с нашими партнерами в БРИКС, в ШОС, в ЕАЭС. Такие предложения есть, они обсуждаются, но здесь, еще раз говорю, можно ждать, пока все рухнет, потом пытаться под обломками что-то делать, а можно делать планомерно и последовательно. У нас есть для этого в наших объединениях контрольный пакет стратегических ресурсов, у нас есть для этого биржа, но у нас нет вот системы экономических оценок в полной мере, которую мы до сих пор у англосаксов используем. Вот Минфин использует котировки Argus, Urals, для того, чтобы налога облагать. Но само по себе это очень странно и вряд ли плодотворно. Соответственно, я не буду здесь сейчас более подробно говорить про эту модель альтернативную, немножко далеко от... Не то, что далеко, но это как бы основа, но тем не менее мы еще сегодня обсуждаем историю с нашими элитами и про их выбор, который до конца многими не сделан, а теми, кто сделан, это нужно проявить, чтобы это было понятно и мы были в курсе вообще, где деньги, где сокровища, там и сердце ваше. Соответственно, разные подходы у России, Китая, скажем, и разные, может быть, Евразия. Китай более планомерный, постепенный подход, шаг за шагом можно достигнуть цели. У нас более такой фаталистический подход. Но в целом все это героический оптимизм, который, я бы сказал, что Гагарин у нас олицетворяет. Я на этом завершаю. Я бы сказал, что тема, которая сегодня заложена, еще раз говорю, она очень сложная, междисциплинарная и требует еще многочисленных, может быть, даже отчасти и полевых исследований, но она очень сложная еще и в том отношении, что предмет анализа, конечно, не хочет, чтобы его там особо сильно анализировали. Практически по всему миру вопрос анализа элит и публикация на эту тему табуирован, очень мало реальных исследований. Вот. Тем не менее, мы должны понимать, где мы находимся и как нам из этой ситуации выходить.
Конечно, особая главная боль для тех, кто искренне переживает за Россию и ее будущее, это финансово-экономический блок правительства. На протяжении долгих лет, к большому сожалению, и Минфин, и Центральный банк работали по западным методичкам и по итогу привели нас к неутешительным результатам. При этом наших системных либералов предупреждали, но предупреждений ни господин Силуанов, ни госпожа Набиуллина не слышали.
Надо сказать, что прогностическая сила текущего доклада, который Дмитрий Аркадьевич сейчас представляет, основана на понимании долгосрочных закономерностей экономического развития, которые нам позволяют, в общем-то, точно прогнозировать ход мировой гибридной войны, ориентированной сегодня в основном против России, где главным агрессором выступают США и их союзники по НАТО и по другим регионам мира. И в соответствии с этим, так сказать, с этим пониманием закономерного развертывания мировой гибридной войны, мы видим, что в текущей фазе такой наиболее эффективный для противника фронт – это валютно-финансовый фронт, на котором он обладает серьезными преимуществами. И несмотря на то, что мы предупреждали, что именно на этом фронте необходимо было бы подстелить соломку, так сказать, и провести диверсификацию валютных резервов, уйти от зависимости от доллара и евро. Этого не произошло, и, как вы знаете, наша страна потеряла там уже более полутриллиона валютных резервов и активов, которые можно было бы легко вывести из-под санкций, если бы к нашим обоснованным и аргументированным, как с точки зрения понимания долгосрочных закономерностей, смены мирохозяйственных укладов, так и с точки зрения экономико-математических расчетов прислушались бы. Кстати, госпожа Набиуллина, выступая на днях в Государственной Думе на ответ на вопрос Михаила Делягина, заявила о том, что Они знали о том, что будут арестовываться активы с большой вероятностью, но ничего не предприняли. Ну, на вопрос, а кто за это понес ответственность, она ответила, что Центральный банк все сделал правильно, что, с моей точки зрения, является признаком, вообще говоря, государственной измены в таком случае. То есть они были предупреждены, они все понимали, они понимали высокую вероятность ареста валютных резервов. Мы, кстати, предупреждали еще в 2014 году о высокой вероятности этого события, но абсолютно ничего не сделали. И более того, несмотря на поручения президента, кстати, которые были по диверсификации валютных резервов, более того, они нарастили валютные резервы в долларах и евро буквально за несколько месяцев до спецоперации, точно понимая, что они под огромным риском ареста. Это, кстати, напоминает очень хорошо и действия предшественников, нынешних руководителей валютно-финансового блока правительства, когда они буквально за два месяца до дефолта известных американских компаний ипотечного кредитования в 2008 году, вдруг ни с того ни с сего, очевидно, по просьбе американцев, закачали десятки миллиардов долларов, около сотни всего миллиардов долларов в спасение Fannie Mae и Freddie Mac американских корпораций. А они потом сразу объявили дефолт. И в течение года мы пребывали в неизвестности. Вообще американское правительство будет платить по этим дефолтным облигациям или нет?
Понятно, что опираясь на американские экономические идеи, произведенные на свет бешеным капитализмом второй половины 20-го столетия, и Антон Германович, и Эльвира Сахипзадовна не могли мыслить в иной парадигме. И здесь мы вновь упираемся в вестернизированное осознание о том, почему его нужно менять, и на кого следует ориентироваться, весьма ярко высказался директор Института Царьграда Александр Гелевич Дугин.
Мы должны подвергнуть капитализм деконструкции. Это важно. Поэтому экономика есть не что иное, как проекция философской системы. Если мы не поймем кода этой философской системы, для нас очень многие вопросы в экономике останутся темными. Второе. Очень важно, еще тезис, главный, мне кажется, вот, который Дмитрий Аркадьевич обозначил, который Сергей Юрьевич Глазев постоянно двигает. Я вот считаю, что пора, пришло время назвать вещи своими именами. Я согласен с этим. Вместо вестернизации – китаизация. Вот это было сказано так, осторожно, немного робко, а я считаю, что, а почему бы и нет? И вы правильно сказали, кто не будет китаизации, вас не будет. Китаизация будет, элит не будет. Те элиты, которые поймут, что необходимо сочетать экономику и открытость развития с глобальной системой жесткого суверенного управления, те лишние в элите. Поэтому либо у нас произойдет китаизация элит, либо у нас произойдет смена. И следующие элиты будут китаизированными на место вестернизированных. Либералам в любом случае конец, но нам надо на кого-то ориентироваться. И я думаю, что взять на вооружение китайский опыт сейчас самое, что ни на есть, прямое и естественное. Поэтому этому надо, мне кажется, дать дополнительно к этому привыкнуть. Если мы любим подражать, давайте подражать Китаю, который подражает Западу в своих собственных интересах. Если мы просто не можем подражать Западу в своих собственных интересах, потому что у нас эти интересы как бы проваливаются, давайте подражать Китаю. Пусть это будет обходной путь к пути русской идеи.
Обсуждая вопрос элит и их качества, нельзя не задаться вопросом. А как, собственно, появляется элита? И здесь у нас обычно воспроизводится старая марксистская схема с прибавочным продуктом – насилием. Между тем, есть иная трактовка того, как зарождаются элитарные группы. Послушаем главу отдела базилеологии Института Царьград Егора Холмогорова.
Мне хочется вспомнить несколько фундаментальных вещей. Вещь первая – для того, чтобы вообще возможно было какое-то общественное развитие, общественный прогресс и так далее, необходимы дополнительные ресурсы, которые должны быть каким-то образом произведены. Но дело в том, что эти ресурсы, строго говоря, произвести невозможно по одной простой причине. Потому что люди не любят работать. Они вообще стараются не работать за пределами, что называется, уровня своего текущего самообеспечения. Этот факт установил давно еще наш великий экономист Чаянов, и он, в общем, был проверен многократно эмпирическими материалами этнологов в самых разных регионах мира. Однако есть некий парадокс, связанный с тем, что, тем не менее, в какой-то момент возникла система, которая позволяет производить вот этот прибавочный продукт и все-таки строить там пирамиды, Кремли, Транссибы и много что еще. И вот как эта схема самообеспечения появляется, то есть выходящая за пределы самообеспечения появляется, здесь, ну, вот у нас навяз в зубах классический марксистский ответ. То есть приходят некие злые люди, элитарии, и при помощи насилия захватывают так или иначе власть над другими людьми, принуждают их, эксплуатируют и так далее. И мы осознанно и неосознанно повторяем эту модель, даже если мы в целом, в общем, избавились от марксистского самовосприятия, все равно у нас возникает ощущение того, что вот как бы в основе всего лежит насильственная эксплуатация. И здесь возникает, откуда вообще берутся вот эти элитарии? Почему общество признает за ними право кого-то эксплуатировать, кого-то к чему-то принуждать, говорить сделай больше там на 10, на 15, иногда на 50%, иногда там отдай жизнь за родину, ни шагу назад, и все в том же духе. Вот. И здесь, мне кажется, очень зря у нас не обращают внимания на те наблюдения, которые сделал американский антрополог Маршал Саллинс, исследуя так называемую экономику каменного века, хотя, ну, на самом деле это не совсем, как бы это люди, живущие в каменном веке, но в наши дни, но тем не менее, по ним можно многое понять. И вскрылась неожиданная, очень интересная вещь, что в основе первичного выделения из сравнительно эгалитарного общества элитариев лежит такой феномен, как самоэксплуатация. То есть житель какой-нибудь деревни где-нибудь в Папуа-Новой Гвинеи, для того, чтобы стать политическим лидером в своей общине, он заставляет себя и свою семью работать в несколько раз больше, чем ему нужно для достижения этого порога самообеспечения, чем привыкли работать, скажем, его соседи по деревне. А он устраивает за счет этих дополнительно полученных ресурсов, там, пиры, всевозможные мероприятия и так далее, сколачивает вокруг себя группу сторонников, и через какое-то время он уже лидер деревни, через какое-то время он уже может, накопив ресурс авторитета, сказать другим, а давайте сделаем это и это, давайте произведем больше и больше. И вот... Конечно, это не единственный механизм. То есть важную роль играют, скажем, обладание какими-то особыми харизматическими способностями, как там, либо религиозными, либо, напротив, как бы антирелигиозными, там, магическими, шаманскими и так далее. Но, тем не менее, один из базовых признаков зарождающейся элиты – это способность к самоэксплуатации.
Какова доля патриотов и компрадоров в современной российской элите? И как в преддверии президентских выборов 2024 года консолидировать патриотическую часть истеблишмента в поддержку Владимира Путина? Этим вопросом было посвящено заключительное выступление учредителя Института Царьграда Константина Малафеева.
Я сразу к конкретике, потому что я здесь единственный отношусь, собственно говоря, к этой самой деловой элите. Я понимаю, как она выглядит. Давайте скажем коротко так, что в очень хорошем для нас раскладе, в самом лучшем, если слушать то, что они говорят публично, расклад между компрадорами и патриотами 50 на 50. Вот. На самом деле, конечно, ситуация гораздо хуже. Я думаю, что патриотов, если мы насчитаем 10%, это будут фантастические цифры. Я думаю, в общем, в крупном бизнесе я знаю всех, вот, их мало. Вот, в среднем бизнесе, конечно, всех не знаю, я встречаюсь с ними по регионах, там их больше. Ну и чем дальше, чем меньше бизнес, тем больше патриотов. Примерно так это устроено. Вот. Мы для того, чтобы их все-таки собрать и начать вот эту вот смену элиты, запланировали 9-11 ноября в Челябинске русский экономический форум, как вы, наверное, уже все знаете. Русский экономический форум, он пройдет под эгидой Госсовета, потому что губернатор Текслер одновременно председатель экономической комиссии Госсовета, Совбеза, Николая Платоновича поддержал, вот, ну и Общественная палата, потому что Галушко, соответственно, тоже один из соорганизаторов. Поэтому это будет впервые такой вот экономический форум без правительства. Правительство мы пригласим. Мы просто не хотим, чтобы оно солировало в стратегической и в идеологической части, потому что их идеология нам понятна, это идеология фискальная. Вот они KPI свои считают по тому, как много они собрали, а не по тому, как они развили. А почему мы назвали это русским экономическим форумом? Потому что мы предполагаем сделать форум без иностранных инвесторов. Иностранных инвесторов там будет ноль. А по причине того, что опора на собственные силы начинается в тот момент, когда ты слышишь своих предпринимателей, например, ну, опять же, крупный бизнес, еще раз, это 10-15 человек, которых вообще можно назвать патриотами. Например, телеканал «Царьград» сейчас делает проект, он в ближайшее время выйдет. 10 бизнесменов-патриотов из Forbes, ну, и 10, так сказать, антигероев. Так вот, с антигероями проблем не было, разумеется. Мы эти 10 отбирали как бы с удовольствием. Вот, 10 патриотов, мы тут вот, Никита сидит, улыбается, да, тех, кого он считал патриотами, я ему объясню, что это не так, вот, от того, что они там что-то где-то когда-то сказали, поэтому найти среди них очень тяжело. А даже если находишь, есть проблемы, потому что они на самом деле не хотят это показывать, потому что это неприлично, потому что все равно у всех есть счета с той стороны Луны, вот, и поэтому, в общем, хотелось бы не светиться. А, так вот, мы хотим, чтобы этот русский экономический форум в Челябинске стал первым местом, там, где мы зримо, явно и открыто говорим о изменении курса экономической политики, а поскольку все это происходит накануне электорального цикла, ну, вернее, в его рамках, но до объявления официальной юридической президентской избирательной кампании, вот, то, собственно говоря, это такой вот попытка альтернативной программы, с которой Владимир Владимирович мог бы пойти на следующие 6 лет.
Безусловно. Россия подошла к 2022 году с огромным количеством проблем. И проблема несоответствия элиты стоящим перед страной задачам очевидна. Однако испытания, выпавшие на долю нашей страны, как раз и призваны отделить зерна от плевел и привести правящий класс в чувство. Ведь идеальных элит не было, пожалуй, ни одного государства в истории. Россия не раз преодолевала самые тяжелые препятствия вопреки нажиму внешнего врага и вредительству врага внутреннего. Уверен, так будет и на этот раз. Вы смотрели программу «Катехан». До свидания.